Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. С вами сегодня Сергей Станкевич, и у меня сегодня дебют в качестве участника передачи под названием «Револьвер». Надеюсь, что вы будете снисходительны, может быть, к некоторым моим ошибкам, поскольку это дебют, но я постараюсь быть уверенным и напористым. Итак, поехали. Я хотел бы обсудить с вами сегодня три вопроса. Сразу их назову, а потом подскажу вам телефон, по которому вы можете звонить и участвовать в диалоге со мной. Итак, я хочу рассмотреть три вопроса. Первый – нападет ли НАТО на Россию и придется ли России воевать? По-моему, достаточно актуальный вопрос. Вопрос второй – Белоруссия и Россия. Получится ли у нас союзное государство и кто еще может к нему присоединиться? Третий вопрос – что для нас хуже – коронавирус или экономический спад? Вот такие три вопроса я предлагаю вашему вниманию, что не исключает, что вы в своих звонках затронете еще какие-то темы, я постараюсь на них откликнуться. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94, еще раз 8-495-73-73-94, звоните, буду с вами беседовать, надеюсь, беседы пройдут у нас конструктивно. Итак, вопрос первый, я его затрону, а потом перейду к диалогу. Нападет ли НАТО на Россию и придется ли России воевать? Почему, собственно, так я ставлю этот вопрос? Дело в том, что последние два дня проходил саммит государств, входящих в НАТО, на уровне министров иностранных дел. Но собрались там далеко не только 29 государств, входящих сегодня в Североатлантический альянс. Там были и другие государства, более десятка, которые вообще в НАТО не состоят, но они приняли участие в этой конференции и обсуждали, как сдерживать Россию. То есть мы видим формирование достаточно зловеще выглядящего такого единого антироссийского фронта, глобального причем фронта. Представьте себе, немного давайте пофантазируем, представьте себе географическую карту и на ней Россию в центре Евразии. И вот с запада надвигаются на нас западноевропейские члены НАТО. Ну, они вам всем хорошо известны, не буду перечислять. С севера в состав НАТО входят арктические страны Норвегия и Соединенные Штаты и Канада. Давление есть из севера. Идем дальше на юг. Здесь знакомые нам Турция, Греция, Румыния, Болгария. Кстати, Турция, Румыния, Болгария – это черноморские страны. То есть в крайне важной для нас акватории мы имеем серьезную натовскую тройку. Сюда же мы вынуждены присоединять, по крайней мере теоретически пока что, Украину и Грузию. Они принимали участие в этом саммите НАТО. Их рассматривают как своих союзников, натовские государства. Идем дальше к востоку. Там нет пока прямых членов натовского альянса, но там есть у НАТО союзники. Там есть Новая Зеландия, там есть Австралия, там есть Южная Корея и там есть Япония уже с востока. С Дальнего Востока. Ну вот мы, собственно, и нарисовали на географической карте, в центре которой находится Россия, нарисовали... Нет, это уже не железный занавес, как было когда-то в годы Холодной войны. Это железное кольцо. Выглядит оно довольно зловеще, я вовсе не нагнетаю какие-то страсти. Понятно, что никто не собирается на нас уже завтра нападать. Но кто сказал, что война в современную эпоху, в 21 веке, будет вестись только какими-то старыми средствами, когда есть фронты, когда есть стрельба, когда движутся танки, летят самолеты. Самым эффективным способом войны может стать правильно организованная блокада. Поэтому, когда вот все эти страны вдруг собираются на НАТОвский саммит и рассуждают, это главная тема всего саммита, рассуждают о способах борьбы с Россией, возникает естественный вопрос, а из-за чего все это? Что такое невероятное произошло? Что такого сделала вдруг Россия, что потребовало такого чрезвычайного сбора и формирования стального кольца? Чем ситуация сегодня отличается от той, что была год назад, два года назад, три года назад, когда никакого такого стального кольца вроде бы не наблюдалось? Вот эти вопросы, естественно, возникают, и нам нужно решать, как с этой геополитической угрозой, как с этим геополитическим удушением Россия может побороться, не ввязываясь по возможности в серьезную какую-то конфронтацию. Вот на эту тему я и размышляю сегодня с вами вслух. И я-то вижу, кроме как военно-технический ответ, тут я даже не буду перечислять все виды вооружений, которые там у нас в последнее время появились, которые испытываются. Бог с ними, с этими самыми видами оружия. Наверняка наши военные там постараются, они сработали неплохо. А вот в политическом плане нам, конечно, нельзя видеть вокруг только враждебное окружение. Нам надо понимать, что, например, в Европе есть старая Европа, есть те государства, которые организовали свою жизнь нормально, цивилизованно, удобно и комфортно, которые устойчиво развиваются, и им вовсе не улыбается перспектива втянуться в новую холодную войну с Россией, перейти на военное положение, отказаться от привычного образа жизни и жить под дамокловым мечом какого-то удара возмездия. Ничего подобного не хотят обыватели ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Испании, ни в Нидерландах. Вот с этой старой Европой, я думаю, что и имеет смысл вести диалог и попытаться их убедить в необходимости все-таки избегать крайних форм конфронтации. Вот, собственно, такова моя позиция. Мне кажется, что дипломатия еще очень многое может сделать для предотвращения вот этой самой острой такой геополитической войны, которая пока просматривается в Европе и подползает к нашим границам. Еще не все потеряно. Еще один ответ, который мы, я надеюсь, сумеем дать, это укрепление наших собственных союзов. У нас есть союзное государство с Белоруссией, я чуть позже буду об этом подробнее говорить. У нас есть ОДКБ, это оборонительный блок, который как раз в эти дни. Не случайно это совпадение, именно в эти же дни, когда собиралась НАТО, собирались наши военно-политические союзники, и там, в частности, были предусмотрены дополнительные меры по повышению эффективности наших военных совместных усилий. Думаю, что эта линия будет продолжена. Есть у нас возможность поработать и с восьмеркой стран, входящих в шанхайскую группу. А в первую очередь, конечно, нам надо разобраться все-таки с Китаем, союзник он нам или не союзник. Китайцы охотно опираются на те или иные формы помощи России. Россия совместное патрулирование с китайской военной авиацией проводила уже не раз над Тихим океаном. Россия собирается помочь Китаю и, собственно, уже приступила к этой помощи в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Сам Китай не мог бы создать такую систему, только вместе с Россией он будет ее делать. Но вот какого-то внятного союзничества, со стороны Китая пока не наблюдалось. Традиционно Китай не входит ни в какие военно-политические союзы и пока не проявил достаточной мере готовности сплотиться с Россией перед общей угрозой. Надеюсь, что эта ситуация будет со временем меняться. Может быть, я немножко затянул такой свой монолог. Я вот хочу посмотреть, есть ли у нас сейчас звонки и можно ли вывести сюда каких-то собеседников для меня, которые вот эту тему хотели бы со мной пообсуждать. Я обращаюсь сейчас к моим помощникам. Что там со звонками? Давайте включим звонки. Алло, да-да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей Борисович.
Представляйтесь, пожалуйста.
Семен Никитович, Москва. Сергей Борисович, рад вашему появлению на радиостанции «Говорит Москва». Наверное, надо сказать благодарность Роману Бабаяну, но мы еще скажем ему, когда он будет. Вот. Для разнообразия, я считаю вас интересным политическим деятелем со своей нестандартной позицией, несмотря на некоторые нападки, некоторых товарищей критикующих. Она такая позиция ваша нужна.
Так. Спасибо.
Мне хотелось еще раз сказать, вот выдержанно аргументируемая ваша позиция, вот, несмотря на нападки Соловьева, хотя он хороший парень, умный, Кургиняна и прочих, вы не обращаете внимания, в основном они вот под Дзержинского на вас нападают. У меня просьба вам, если будет возможность такая, вы им передайте, что они просто не знают, что это за монстр. Считают по накатанной стезе, что это не монстр. И если бы и восстановили его, то есть те люди, и немало их, кто, если бы его восстановили, задвинули бы его еще дальше. Вот так. Ну, передайте, пожалуйста, если будет возможность.
Давайте вернемся к теме обсуждаемой, да.
Вот. А по теме, ну, знаете, вообще вопрос такой серьезный. Я, честно говоря, вас хотел бы послушать на эту тему больше. Спасибо.
Понял вас, спасибо за ваше мнение. Может быть, давайте мы еще какой-то звонок послушаем, кто хотел бы именно по вопросу о конфликте с НАТО поговорить. Пожалуйста.
Алло.
Да-да, алло. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, Сергей. Ну, вы знаете, еще в 96-м году Клинтон собрал начальников с собой в ООС и сказал, что мы затратили миллиарды долларов на уничтожение Советского Союза. И сейчас мы уже вышли, как бы сказать, на свой уровень. Мы уже прибыль получаем. Так что они нас уже победили, и уже качают из нас уже 30 лет практически все ресурсы выкачивают. Так что войны никакой не будет, нас будут душить экономически, ментально и по всем статьям. А войны не будет глобальной. Так что мы уже и так уже в оккупации, господа, и очень это тяжело. Союзников у нас нет.
Понял, спасибо. Хорошо, тут такая крайняя точка зрения, что, дескать, войны не будет, потому что мы ее уже проиграли, нас уже завоевали, мы уже под пятой железной натовской, и из нас выкачивают ресурсы. Не могу с вами согласиться, никто нас пока не завоевал, и под какой пятой мы не находимся, ресурсы мы продаем и вынуждены будем еще достаточное время в основном доходную часть нашего бюджета формировать за счет продажи, в первую очередь, энергоресурсов, ну и некоторого другого сырья. Но все-таки доля эта потихонечку снижается, слишком медленно, я согласен. Но половина бюджета мы все-таки за счет сырья формируем. Хотя, вот смотрите, в этом году запретили экспорт лесокругляка. Может быть, это какой-то первый шаг. Ну, а газ с нефтью пока продаем. Хотя, должен сказать, не в этом, а в следующем году будет уже, насколько я помню, первая очередь сдаваться колоссального газохимического комплекса там, в Сибири. То есть мы начнем не только экспортировать газ, но и его перерабатывать, выделяя оттуда массу полезных фракций. Вот такого рода газоперерабатывающие заводы, надеюсь, будут со временем умножаться в нашей стране. Это что касается сырья. Ну, а наши отношения с НАТО. У нас пока остается последний такой предохранительный клапан. В конце 90-х годов был подписан основополагающий акт «Россия-НАТО». Нам тогда этот акт пойдя навстречу, предложили подписать натовские государства с какой целью? Чтобы Россия меньше тревожилась в связи с предполагаемым расширением НАТО на восток. Да, основополагающий акт был подписан, он пока сдерживает возможность для натовских государств размещать крупные воинские контингенты и опасные какие-то наступательные вооружения на наших границах. Это последняя такая соломинка сохраняется, и пока она есть, может быть, до крайних каких-то форм не дойдет. Но все-таки красная черта, я вынужден об этом сказать, это попытка втянуть в НАТО Грузию и Украину. Про Украину сейчас пока молчат наши западные оппоненты, а вот насчет Грузии в ходе этой конференции НАТО, последней, там уже прозвучали тревожные слова о том, что вот-вот буквально, технически якобы они это уже согласовали, вот-вот будет предоставлен Грузии план действий по членству в НАТО. Должен сказать со всей своей вполне миролюбивой ответственностью. Это, конечно, будет переход красной черты. Вряд ли Россия допустит такого варианта, тем более, что членство Грузии в НАТО связывается с возможностью создания военно-морской базы на побережье Грузии, на Черном море, что составляет прямую угрозу российской стратегической ситуации в связи с Черным морем. Вообще, среди мер, которые Россия должна, на мой взгляд, предусмотреть сейчас, я вот анализирую международный опыт, есть такая мера, к которой мы пока не прибегали, но вот мне интересно, что вы на эту тему скажете. Есть такой способ миротворчества, как установление бесполетной зоны. Реже применяется, но все-таки применяется. Это морская блокада, то есть объявление какой-то акватории закрытой для или любых кораблей, или для военных кораблей. Вот Россия такие меры не применяла пока, а другие страны, случается, применяют. На моих глазах недавно Израиль ввел, он с 2008 года, по-моему, практикует это, но особенно жестко с 2010 года Израиль ввел морскую блокаду побережья сектора Газы. Запретил просто кораблям туда входить, и все. Несколько раз там были попытки прорыва этой блокады. В 2010 году там так называемая флотилия мира, когда прорывалась израильский спецназ, довольно жестко, с высадкой на корабли, все это дело останавливал, погибло с десяток граждан, причем граждане Турции тогда погибли. На грани войны все балансировало, но вот ввели в одностороннем порядке блокаду морскую побережья и соблюдают в жестком режиме и не вроде, так сказать, приняли это, в конце концов, смирились с этим мировые державы, великие державы. Я думаю, что нечто подобное в случае каких-то серьезных осложнений в Черноморской акватории Россия вполне может себе позволить, например, ввести на какой-то срок, на какой-то период, когда особо обострились отношения с натовскими государствами, просто запрет на проход каких-либо военных кораблей в акваторию Черного моря. Там есть достаточно сил и средств, чтобы это военно-технически обеспечить. Я сейчас фантазирую, я предвижу ваши возможные возражения. Но надо, к сожалению, вот сейчас, в той обстановке, в которой мы находимся, рассматривать меры нетрадиционные, необычные, может быть, даже и рискованные. Такие, как бесполетная зона и такие, как закрытые для военных кораблей акватории. Пожалуйста, давайте еще попробуем поговорить. Кто хотел бы ответить, давайте включим наши
алло. Добрый
каналы
день.
Связи.
Может, да, я пожалуйста. Подключилась поздно, а сегодня четверг должен быть Семен Аркадьевич. Где он? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы правильно говорите номер телефона? Вы восьмерку, 94,8 заканчивается.
Ну, давайте я повторю еще раз телефон. Значит, да, 495-73-73-94,8, да. Да, телефон прямого эфира. Совершенно верно, восьмерочку я не назвал. Вот видите, опыта пока не хватает. Первый блин. 8-495-73-73-94,8. Телефон прямого эфира. Семен Рыкальевич, насколько мне известно, все в порядке. Но вот сегодня я за него. Помните, как в известном фильме? Где Семен Рыкальевич? Я за него. Кто еще хотел бы обсудить?
Я хотел бы.
Тему? Пожалуйста.
Добрый вечер. Давно хотел с вами поговорить, честно говоря, добраться до вас. Михаил Подольск. Вы сказали о старой доброй Европе. Но еще живы люди, которые эту добрую Европу в 40-х годах помнят. Это первое. Второе. Элита этой старой доброй Европы – это потомки псов рыцарей и корсаров и пиратов морских, также наркоторговцев. Mm-hmm. Вот. Мы все видели, и вы видели, как утюжили Югославию. Как раз кто ее развалил? Развалил демократы. Так? Старая добрая Европа своих же европейцев. По союзу с Китаем. Сергей Борисович, по союзу с Китаем. По союзу с Китаем. Но это другая цивилизация, понимаете? Она сожрет пол России и не поперхнется. И у них уже карта, что Сибирь – это их историческая зона, их исторические земли. Это преподается в китайских школах. О чем вы?
Я понял так, что вы не верите ни Европе, ни Китаю. И не видите никаких возможностей, да, найти нам союзников ни на Западе, ни на Востоке. Давайте так. Давайте мы, поскольку давно звонков не было, мы еще ответим на звонок, а потом я уже прокомментирую. Пожалуйста, еще звонок.
Добрый вечер. Член НАТО Турция помогала сейчас бомбить Карабах. Правильно ли я понимаю, что англичане, угрожая российским олигархам арестом счетов, заставили их оплатить, сейчас они гонят гуманитарку туда, за счет России, то, что они, англичане, там и набомбили руками турок и азербайджанцев?
Понял. Ну, давайте мы уже в случае с Карабахом к следующей теме переходим отчасти. Немножко сначала вот про возможность найти каких-то вменяемых нам собеседников на Западе и на Востоке. Ну, псы-рыцари – это совсем давно. А вот Югославия действительно – это крайне болезненный опыт. Собственно, после того, как произошел военный разгром Югославии силами НАТО, это 99-й год. После этого, конечно, отношения у нас вдрызг испортились, и какого бы то ни было серьезного доверия мы так и не смогли между нами и натовцами восстановить. Потому что это была операция не оборонительная, то есть НАТО мы уже не можем после Югославии рассматривать как оборонительный альянс, хотя у них в уставе записано, что они для обороны существуют. Ну, а кроме того, должен сказать, что все-таки с тех пор кое-что изменилось в Европе. А вот как именно изменилось, я уже объясню вам, постараюсь объяснить после новостей. И поговорим все-таки о том, насколько для нас может быть полезным собеседником старая Европа.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз. Я Сергей Станкевич. Я снова с вами в эфире. Историк, политолог и немножко политик. Напомню, телефон, по которому можно со мной связаться, это 8-495-73-73-94 и 8 еще раз. 8-495-73-73-94 и 8. Это телефон прямого эфира. Звоните. Нам с вами необходимо пообщаться, нам есть что обсудить. Мы говорили о НАТО, о стальном кольце, которое окружает, к сожалению, окружает Россию, но говорили, что не все так безнадежно, что есть возможность все-таки поговорить и на Западе, и на Востоке, в первую очередь на Западе со старой Европой. Я имею в виду Германию, Францию, Нидерланды, Италию, Испанию. В основном. Ну и, конечно, мы не забываем про православные Грецию и Кипр. Там есть с кем поговорить. Они в нас, как партнерах, заинтересованы. У нас на несколько сот миллиардов евро ежегодный торговый оборот. И они привыкли, они обустроились комфортно, они неплохо себя чувствуют, они планируют жить и получать удовольствие от жизни еще много десятилетий вперед и вовсе не хотят провести это время в окопах новой холодной войны под дамокловым мечом российской нарастающей военной мощи. Поэтому есть о чем с ними поговорить, я в этом не сомневаюсь. Что касается Китая, тут говорили о том, что Китай хочет оттяпать у нас Сибирь и якобы уже рисует свои агрессивные планы на своих картах. Да, какие-то карты можно найти разного рода, но в явном виде сколько-нибудь серьезных агрессивных намерений в руководстве Китая не просматривается. Предполагать что-либо подобное, какие-то силовые действия, ну, нет никаких оснований. Единственная ситуация, которая может что-то изменить в этом плане, это если, допустим, Россия серьезно просядет как-то, потерпит какое-то серьезное геополитическое поражение. Захочет ли Китай воспользоваться такой слабостью со стороны России? Тоже не думаю, потому что он прекрасно понимает, он, если не, даже не следующий на очереди, он одновременно с нами враг, хотя сейчас позиция следующая формируется вот уже новой администрацией Соединенных Штатов Америки, которая готова приступить к исполнению своих обязанностей после 20 января следующего года. Новый президент Байден, его команда, они заявляют теперь так. Предыдущий президент говорил, что главный враг Китай, а для России оставляем приоткрытую дверь на всякий случай, вдруг Россия одумается. Байден в качестве президента и в основном его команда специалистов по национальной безопасности меняет приоритеты. Нет, главный враг Россия, на ней сосредоточимся, на ней все усилия, против нее вот это стальное кольцо. Для Китая на всякий случай оставим приоткрытую дверь, если он захочет торговать на наших условиях. Это все предполагает, тем не менее, поэтапное сближение нас с Китаем, но сближение, конечно, осторожное, без закрытых глаз, без каких-либо наивных мечтаний, и, кстати, в том числе и без какого-то преклонения перед пресловутой китайской экономической моделью. Да, эффективность, определенная Китаем при переходе к современной индустрии от явно такого традиционного аграрного общества, эффективность была показана, но чем дальше Китай сейчас продвигается по пути современной экономики, чем более жестким становится отношение к Китаю на мировых рынках, тем эффективность этой модели будет все более и более ставиться под сомнение. Не думаю, что Китай будет бравировать всем этим серьезно. И, скорее всего, союз у нас все-таки состоится, хотя время в Китае течет медленно. Давайте послушаем звонки. Я готов ответить на ваши вопросы.
Алло, здравствуйте.
Напоминаю, что представляться надо, коллеги.
Святослав, у меня вопрос, Сергей Борисович. Когда вот вы с друзьями крушили под вашим руководством памятник Дзержинского, вы предполагали, что в 2020 году на нас, так свободных россиян, нахлобучат вот эти намордники и уже на веки веков? Вот о чем вы должны бы рассказать, отчитаться. Как вы так дожили до такой жизни, что вы в конце концов на свободу...
Вопрос, упоминание о памятнике? Вопрос какой-то есть? Вопрос, замечание? Значит, коллеги, памятник, давайте так, я приступаю к ответу. Значит, памятник давайте мы оставим действительно в покое. Нормально он стоит, никто его не разбил, переместили на 4 километра с одной площади, ныне Лубянской, ну, в парк Музеон. Хорошо, на высоком постаменте доступен все почитатели этого исторического персонажа, имеют возможность отдать ему дань ту или иную. Так что давайте мы оставим памятник в покое, не надо больше его перемещать никуда. А вот что с современностью делать, вот это самое интересное. Кто еще хотел бы включиться в диалог по актуальным сюжетам? Пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Борисович, Сергей, Москва. Я хочу вас поддержать. Это радиостанция народная, так что вы немножко не теряетесь.
Вот, спасибо, мне важна ваша поддержка. Я сегодня...
Вот, с народом очень тяжело общаться, так что вы имейте в виду. Да. Вот, я смотрел передачу очень давно, и Милошевич покойный нас предупреждал. И кое-кто это, я так понимаю, услышал в нашем государстве. Он говорил: вы что думаете, что разбомбят Югославию, следующие вы, он имел в виду Россию. Вы не помните такие интервью такое?
Помню, помню эти его высказывания.
Вот, да. И эти времена настали. И я так думаю, Америка не оставит ни Китай, ни нас, это однозначно. Они могут попробовать как бы заняться Китаем, но, возможно, экономически они не хотят терять, я так думаю. Но сейчас возьмутся за нас. А потом, рано или поздно, как вы считаете, они возьмутся за Китай?
Ну, понятно, что ни мы, ни Китай Америку вот в нынешнем нашем виде не устраиваем. Надо понять, почему. Дело в том, что в основном, так сказать, жизнь сейчас, экономическая важнейшая жизнь, технологическая важнейшая жизнь, протекает на огромном континенте под названием Евразия. В центре этого континента находятся Россия и Китай. Собственно, эти две страны в значительной мере определяют жизнь большой Евразии, хотя, конечно, свой вклад вносит и быстро растущая Индия. Вот для Соединенных Штатов Америки понятно, об этом писали многие их идеологи, включая пресловутого Бжезинского, о том, что кто контролирует Евразию, тот контролирует мир. А тон здесь задают, ядром, объединяющим для Евразии, является как раз Россия и Китай. Вот в этой связи такой повышенный интерес к ним. И союз России и Китая – это, конечно, такой ужас геополитический для основных каких-то ведущих стратегов натовских. А теперь представьте себе только такую ситуацию. Вот у Китая неважные отношения с Индией из-за того, что есть незакрытые территориальные споры. Вот этот длящийся спор Китая и Индии, он выгоден нашим оппонентам. Они всячески хотят его раздуть и сохранить. Потому что если вдруг представить себе, что Китай и Индия преодолеют территориальные споры, произведут, например, обмен территориями, как это зачастую бывает в истории, обмен спорными участками, и уладят свои отношения, и объединят усилия. А если, кроме того, Индия помирится с другой стороны и с Пакистаном, то что у нас получается в Евразии? У нас четыре ядерные державы – Россия, Китай, Индия и Пакистан, они все ядерные, да, образуют мощный такой устойчивый четырехугольник и могут даже подумать о создании Организации Объединенных Наций Евразии и создать собственный совет безопасности Евразии, куда войдут в первую очередь вот эта четверка ядерных государств. пригласить, может быть, еще парочку других ведущих государств туда. Япония-то вряд ли пойдет, а вот другие могут быть и подумать. Вот такая новая конфигурация в Евразии – это действительно ужас, ночной ужас просто. Это холодный пот для нынешних натовских стратегов, которые не видят для себя иной возможности, кроме как контролировать этот мир. Это, конечно, тоже некоторый такой вольный полет моей фантазии, но, уверяю вас, под ним есть серьезные основания. Хотя, конечно, реализация этих планов – это не в этом году и не в следующем, и, может быть, даже не через 5 лет. Но идти поэтапно в этом направлении Россия может и, на мой взгляд, будет, пойдет. Давайте еще послушаем звонки.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Сергей Борисович, здравствуйте, деревенский парень. Сергей Борисович, такой у меня к вам вопрос. Вот вы говорите, ближе к Китаю, ближе к Китаю. А зачем? Китай разве нас никогда не обманывал? Может, нам лучше начать отношения налаживать сначала здесь со всеми нашими странами, которые вот сейчас вот там, Армения, Азербайджан, со всеми здесь наладить, а потом посмотреть уже в сторону Америки? Я думаю, что с Китаем навряд ли нам когда-нибудь придется дружить очень, как вот сейчас мы с ними дружим. Ваше мнение как? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Вы прямо помогаете мне перейти к следующей теме. Я даже затянул немножко наш переход. Конечно, в первую очередь наше ближайшее окружение. Геополитика геополитикой, и есть специально обученные люди, которые должны этим заниматься, все-таки не откладывая. Но очень тесные, основные усилия мы должны направить на обустройство нашего ближайшего окружения вдоль наших границ. В первую очередь, конечно, Белоруссия, с которой мы находимся в союзных отношениях. У нас с 2000 года существует договор о создании союзного государства. Он был подписан, ратифицирован парламентами наших государств, но исполнен процентов на 20 в лучшем случае. Вот сейчас, с учетом событий, происходящих в Белоруссии, где идет, видимо, перезагрузка политической системы, и от нее уже никуда не деться, и, видимо, придет какое-то новое руководство после проведения серии выборов, парламентских, президентских, скорее всего, в следующем году, нам нужно форсировать создание союзного государства. С Белоруссией нам нужно все то, что записано в этом договоре и ратифицировано парламентами, осуществить. Нам нужно создать общий парламент, который там записан. Нам нужно еще многое всего общего создать, но хотя бы начать с валюты, дорогие друзья. Вот мы сейчас даже нормально товарооборот повышать не можем, потому что мы торгуем в разных валютах и добавляем к этому серьезные валютные риски ко всем нашим отношениям. Поэтому надо унифицировать налоговую систему, унифицировать таможенную систему. Это необходимые условия для того, чтобы перейти на единую валюту. Договоримся мы по всем условиям эмиссии этой общей валюты. Не такая это великая проблема. И тогда снимется, в частности, и вечная тема газа. Вот сейчас идут переговоры России и Белоруссии в очередной раз по поводу цены на газ на следующий год. «Газпром» выкатывает 127 долларов за 1000 кубов Минску, а Минск просит, отдайте нам, как в Смоленске, 80. Не 127 долларов за 1000 кубов, а 80 долларов за 1000 кубов мы хотим на уровне Смоленска получать цену на газ. В случае, если мы перейдем на единую валюту, выравнивание цен станет возможным. Давайте мы с этим поторопимся. А что касается Армении, вы упомянули. У меня здесь более такое, даже радикальное предложение. Я его публиковал и транслировал в эфирах телевизионных. Я считаю, что Белоруссии пора подумать о вступлении в союзное государство России и Белоруссии в качестве третьего участника. Кто сказал, что нас только двое должно быть? Пожалуйста, сейчас Армения в тяжелейшем положении находится, на грани исторической катастрофы. Она зажата между традиционными такими оппонентами, Ираном и Турцией. Это наследники Османской и Персидской империи, которые вечно делили, столетиями между собой делили Армению. Ее, собственно, не существовало как государство. Она была разделена между этими двумя империями. А кроме того, еще в эту зажатую между двух исторических соперников Армению впивается азербайджанский клин, нацеленный в самое сердце. Вот в этой ситуации, конечно, Армении, тем более и логистически изолированной, туда и попадать-то сложно, и что-либо подвозить туда сложно. Армении пора подумать и определиться. Вся армянская нация разделена на две части. Это разделенная нация. Более 2,5 миллиона армян живет на территории России, и более 2 миллионов армян на территории самой Армении. Вот собраться бы этим двум частям разделенной нации на конгресс армянского народа и принять обязывающее для политической элиты решение о том, чтобы двигаться к вступлению в союзное государство России и Белоруссии в качестве третьего участника. Я, кстати, не исключаю, что они так и сделают. Надеюсь, что по этому поводу приезжал сюда недавно министр, простите, не министр, а президент Армении. Он занимается в основном как раз такими глобальными проблемами. Приезжал сюда и встречался с диаспорой армянской. Вот, надеюсь, что на эту тему шел какой-то разговор. Ну, а дальше, я думаю, и другие могут попроситься в союзное государство. Никого не заставляем, не форсируем события, но эти двери у нас открыты. Давайте послушаем звонки. Пожалуйста, слушаю вас. Начинаем разговор.
Продолжаем. Здравствуйте, Сергей Борисович. Да. Я ваш оппонент, ну просто, по-моему, ваши идеи утопичны и по поводу Китая, по поводу образования с Арменией какого-то союзного государства. Мы почему-то тащим к себе нищебродов с мутными режимами, где Карабах – это устоявшаяся бандитская клавка, как и Южная Осетия и Абхазия, где за спинами миротворцев российских творятся, как и в Приднестровье, совсем нехорошие дела и не только связанные с контрабандой. Зачем мы тащим в нашу страну тех нищебродов, от которых ничего не зависит? Тем более, вы сказали, приезжал президент, но Армения – это парламентская страна, которая полностью под властью американцев. Американцы туда никуда не уйдут, сколько бы там ни было военных в охране американского посольства, в противовес нашим пограничникам и контингенту, которые там вообще ничего, как показала практика, не решают. Тем более, я хочу вам задать вопрос. Вы говорите, нападет НАТО или нет. В любом случае, у нас будет конфликт, ну и года через 4, я думаю. То, что у них и запланировано, уже не буду эту историю говорить, несколько десятилетий назад. Не зря там наращивается 6-тысячная группировка бронетанковых войск, не только из армат американской бронетехники, но и танков Великобритании «Челленджер» и немецких «Леопардов», которые подтягиваются от Румынии до стран Балтии. Я просто хочу спросить, почему Россия идет как бы на поводу у Запада, когда нас объявляют действительно оккупантами? Почему Россия не соблюдает суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы, которая должна сама определять свою внешнюю политику? Тем более, что мы все эти выборы, которые прошли по смещению Дадона, считаем легитимными. Тем более, что за 30 лет многое изменилось, и российские миротворцы там находятся действительно уже незаконно и действительно являются оккупантами, потому как у Приднестровья, благодаря гражданам, которые имеют там румынское и молдавское гражданство, а в Молдавии не предусмотрено двойное гражданство.
За эту диссертацию предложили. Извините, Бога ради, я чуть-чуть на этом завершу. Замечательный диалог, я с интересом все выслушал, ни в коем случае, так сказать, не хотелось бы вас прерывать, просто время передачи ограничено. Давайте я попробую коротко ответить. Значит, никаких нищебродов мы, конечно, никуда не тащим. Это государства серьезные, исторически нам близкие. Армения и так с нами находится в двух интеграционных объединениях. И, конечно, это близкая нам исторически христианская страна. Просто так бросить ее на съедение ни в коем случае нельзя. И ни под какими американцами, как страна, как нация, они не ходят. Да, нынешнее руководство Армении может быть избыточно чувствительно к сигналам из Вашингтона, но это проходит. Это проходит. Так что вступление, кстати, в союзное государство не означает, что мы втягиваем их в Россию и вешаем их на российский бюджет. Ни в коем случае. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое не предполагает благотворительности с российской стороны. Что касается Молдавии, не могу согласиться, что наши миротворцы находятся в Приднестровье вопреки закону. Там есть две миротворческие группы. Одна на основании международного права там находится, действительно миротворческая, а другая – это отдельная войсковая группа, которая охраняет колоссальные, крупнейшие в Европе склады с боеприпасами и всякими военными амуницией. Если там 20 тысяч одних только боеприпасов, если все это рванет, огромный ущерб будет для всего региона. Оставить это и бросить ни в коем случае нельзя. Все это обсуждается. Я надеюсь, что новое руководство Молдавии, придя немножко в себя после выборов, начнет нормальный диалог с Москвой. Я не исключаю, что если Молдавия захочет воссоединиться с Приднестровьем, нормальные отношения с Гагаузией наладить, она тоже, может быть, попросится когда-нибудь в состав союзного государства. Да, пока утопия. Да, может быть, политическая мечта, но не исключаю, 21 век будет веком многочисленных геополитических неожиданностей, о которых мы с вами еще поговорим не в одном эфире. Вот такие дела, дорогие друзья. Что касается Китая, хочу сказать еще раз, сложный партнер. Но никуда нам от него не деться, мы спина к спине находимся в Евразии. В любом случае диалог необходим, как бы сложен он не был. Я, возможно, сегодня не ответил на все ваши звонки, но вы можете найти меня в социальных сетях, в частности, в Фейсбуке. И надеюсь, что в следующие мои эфиры, я, может быть, буду более умело манипулировать телефоном и обязательно дам вам побольше пообщаться, дам вам как-то побольше поспорить со мной, повозражать по телефону 8-495-73-73-94-8. Ну, давайте, может быть, есть у нас время еще на один звонок или уже нет? Давайте попробуем, давайте.
Да, добрый вечер.
Пожалуйста.
Вы задали конкретный вопрос, будет ли нападение НАТО сейчас. Нет, сейчас не будет. Они еще к этому не готовы. Они давно готовятся, но пока нет. А не кажется ли вам, что вот сейчас нам нужно обратить внимание и на внутреннюю политику?
Так, слушайте, у вас, наверное, радио работает чуть потише. Сделайте, пожалуйста, и вот идет искажение по звуку.
В плане Алина Даллеса было разрушить Россию изнутри. Не кажется вот ли вам, что у них это очень хорошо получается? Смотрите, они разрушили образование, медицину, сельское хозяйство, промышленность. Снимаем шляпу перед Путиным, что он поднял хотя бы оборонку. Вот мне кажется ли вам, что нужно обратить сейчас внимание на внутреннюю политику и как-то попрепятствовать разрушению России изнутри?
Понятен ваш вопрос. Ну, я не вступаю в полемику по поводу плана Даллеса. Это, как известно, так сказать, было взято из романа Анатолия Иванова. Но дело не в этом. Действительно, внутренний фронт для нас сейчас важнейший. И самое главное, нам надо уйти от угрозы национальной безопасности, в которую превратилось неравенство социальное, колоссальное социальное неравенство, которое мы допустили в России. И дальше допускать не можем ни в коем случае. Вот в одной из следующих передач я надеюсь серьезно на эту тему поговорить, почему у нас 10% самых богатых россиян сконцентрировали у себя уже 47% национального богатства, и как нам дальше избежать революционной катастрофы, потому что такая ситуация была в последний раз в 1905 году, накануне кровавой революции. Не хотим мы больше революции, исчерпали мы все лимиты на эту тему. Давайте жить мирно и прорываться в хорошее будущее. Мы прощаемся и встретимся на следующей неделе. Спасибо.